Пьяница. Северный ветер гнал по небу зимние, черные, тяжелые тучи, из них извергались на землю страшные ливни. Море с ревом бросалось на берег, словно стараясь его сокрушить своими огромными валами. Валы подкатывались медленно и потом обрушивались громом, подобным пушечным залпам, и опять тихо, длинными, правильными рядами подходили к берегу волны, высокие, как горы, и белая пена, словно радуясь непогоде, разлеталась по ветру. Ураган бушевал и в небольшой Порской долине, из которой ветер не находил выхода. Он свистел и стонал, скрывал с крыш черепицу, ломал навесы, сбивал дымовые трубы и так свирепствовал в узких улицах, что ходить можно было только придерживаясь за стены. И что если бы на улицу вышел ребенок, то ветер унес бы его, как осенний лист, и перебрасывал бы с крыши на крышу. Рыбаки втащили свои барки на самый берег, опасаясь, что море сметет все с набережной. Несколько матросов лежало под защитой круглых бортов опрокинутых барок, с интересом наблюдая за этим неистовством неба и воды. Наступила ночь, накрыв черным покровом взбешенный океан и весь шабаш разошедшихся стихий, и матросы понемногу разошлись. Два человека оставались на берегу. Они лежали, подставив ветру свои круглые спины, засунув руки в карманы брюк и натянув шерстяные шапки на самые глаза. Это были два нормандских рыбака с круглыми лохматыми бородами, с кожей, продубленной солеными ветрами, с голубыми глазами, с узкими черными зрачками, острыми глазами моряков, охватывающими, как глаза хищных птиц, горизонт до самого края. Они были похожи, как братья. Один из них сказал: «Уйдем, Ереме, пойдем в кафе играть в домино, я угощаю». Второй медлил. С одной стороны, его соблазняла игра в домино и перспектива хорошенько напиться. С другой стороны, он подумал о жене, которая сидит одна дома. Он спросил: «Можно подумать, что ты заключил с кем-нибудь пари, что будешь меня каждый вечер поить? Скажи, что ты, собственно, с этого имеешь? Зачем ты каждый раз за меня платишь?» При мысли о всей водке, которую он до сих пор выпил за чужой счет, он засмеялся. Это был довольный смех нормандца, который что-нибудь выгадал. Приятель, которого звали Матюрен, тянул его все время за руку. «Пойдем, Еремея, в такой вечер непременно нужно согреться, прежде чем пойти домой. Ты боишься? Жена тебе не согреет постели, что ли?» Еремея отвечал: «На днях я никак не мог найти свои двери. Меня потом пришлось выуживать из канавы, что перед нашим домом». Он смеялся, вспоминая об этом событии. Потом он медленно двинулся в кафе Памеля, освещенное окно которого призывно светилось. Он шел, увлекаемый Матюреном и подталкиваемый ветром, не будучи в состоянии противостоять этим двум силам. Низкий зал кафе был полон матросов, дыма и крика. Все эти люди, одетые в шерстяные куртки, упираясь локтями в столы, старались перекричать друг друга. По мере того, как приходили новые посетители, гам все возрастал, стук домино еще больше увеличивал общий шум. Еремия и Матюрен сели за угловой столик и начали партию, поглощая одну рюмку за другой. Они сыграли еще много партий и выпили еще много рюмок. Матюрен все время подливал, подмигивал толстому хозяину с огненно-красным лицом. Хозяин смеялся, словно вспомнил какую-то особенную шутку. А Еремия пил водку, качал головой, издавал звуки, подобные мычанию коровы, и смотрел на своего собутыльника осоловелыми, но довольными глазами. Посетители расходились по домам. Каждый раз, когда кто-нибудь уходил, через открываемую дверь в кафе врывался ветер, он приводил в движение густые клубы табачного дыма, раскачивал лампы и заставлял их пламя мерцать и колебаться. В раскрытую дверь доносился грохот разбивающейся у берега волны и дикое завывание бури. Еремей сидел в позе пьяного, развалившись, с расстегнутым воротником, одна нога была протянута вперед, одна рука свисала, как плеть, а в другой руке он держал кости домино. Теперь Еремей и Матюрен были единственными посетителями. Хозяин подошел к их столу. Он спросил: «Ну как, Еремей, в твоем нутре, подкрепился ты сколько-нибудь?» Еремей ответил, заикаясь: «Чем больше вливаю, тем суше все там внутри становится». Хозяин хитро посмотрел на Матюрена и спросил: «Ну а где теперь твой брат, Матюрен?» Моряк усмехнулся. «Не беспокойся, он теперь в тепле». Оба смотрели на Еремию, который как раз выложил 6,6 и заявил. «Вот генерал!» Когда они кончили партию, хозяин объявил. «Знаете, дети мои, я пойду завалюсь спать. Я вам оставляю лампу и графин. В нем ровно на 20 су. Ты, Матюрен, запрешь, когда будете уходить, дверь снаружи. Ключ положи, как в прошлый раз, под навес». Матюрен ответил. «Может быть, спокоен, будет исполнено. Помыль, пожал своим засидевшимся гостям руки и удалился на верхний этаж. Его тяжелые шаги по деревянной лестнице несколько минут сотрясали весь дом. Немного спустя тяжелый скрип кровати возвестил, что хозяин улегся. Матюрен и Еремия остались за своим домино. Порою сильный удар ветра сотрясал двери, стены, и тогда оба они поднимали головы, словно кто-нибудь вошел в кафе. Матюрен все подливал Еремии, наконец часы над буфетом пробили полночь. Хриплый бой их походил на лязг кастрюль. Звуки, издаваемые старым железом, долго еще дрожали в воздухе. Матюрен встал с поспешностью матроса, вахта которого закончилась, и сказал: «Пойдем, Еремия, пора удирать». Тот поднялся, с трудом опираясь на стол, добрался до двери и вышел на улицу, в то время как его товарищ тушил лампу. Матюрен запер снаружи дверь и сказал: «Спокойной ночи, до свидания». С этими словами он исчез в темноте. Еремия прошел 3 шага, зашатался, протянул руки, наткнулся на стену, оперся на нее и пустился, спотыкаясь, дальше. Иногда его подталкивал сильный удар ветра, вышивавшего в узком переулке, а когда ветер переставал его толкать, он сперва останавливался, потом шел вперед уже сам собой, с трудом передвигая свои непослушные ноги. Он шел домой, руководствуясь тем же инстинктом, благодаря которому птицы находят путь к своим гнездам. Наконец он очутился перед дверью своего дома и принялся по ней шарить, чтобы найти замочную скважину, но он ее никак не мог найти, и поэтому стал про себя ругаться. Потом он забарабанил дверь кулаками и принялся звать на помощь жену. «Мелина! Эй, Мелина!» Вдруг дверь, о которую он опирался, открылась внутрь, и Еремия, потеряв равновесие, влетел в дом и повалился на пол. В то же мгновение он почувствовал, как что-то тяжелое перевалилось через его тело и выскочило на улицу. Он застыл в ужасе, думая о черте, привидениях и всяких ночных страхах. Он долго лежал, не двигаясь, боясь шелохнуться, но все было тихо, и к нему вернулся его слабый, пьяный рассудок. Он тихонько сел. Выждав еще несколько минут, он, наконец, решился еще раз окликнуть жену. «Мелина!» Жена не отзывалась. И вдруг его помраченном уме шевельнулось смутное подозрение. Он сидел неподвижно на полу в темноте, силясь собраться с мыслями, цеплялся за обрывки мыслей, столь же неуверенных и шатких, как его ноги. Потом он сказал: «Скажи, Мелина, кто это был? Скажи, кто это был, я тебе ничего не сделаю». Он ждал ответа, но все было тихо. Тогда он стал громко рассуждать. «Я и так знаю, знаю, это тот, кто меня так напоил, мерзавец! Это он меня напоил, чтобы я не шел домой. Прекрасно знаю!» Потом он опять стал просить. «Скажи, кто это был, Мелина, а то будет беда!» Он опять не дождался ответа. И продолжал говорить с настойчивостью пьяного. «Он меня задержал у этого негодяя Помеля, и в прошлые вечера тоже для того, чтобы я не был дома. Значит, это кому-то нужно, скотина!» Он медленно поднялся на колени, ему овладела тупая злоба, и к ней сказывалось действие выпитой водки. Он спросил еще раз: «Скажи! Кто это был, Мелина, а то я буду драться, предупреждаю тебя!» Теперь он стоял уже на ногах, дрожа от гнева, словно весь выпитый спирт загорелся в нем. Он двинулся вперед, опрокинул стул, пошел дальше, достиг кровати и нащупал теплое тело своей жены. «Так ты здесь, дрянь, и не отвечаешь?» Он схватил своей сильной матросской рукой стул, поднял его и ударил им с размаху по кровати. Раздался отчаянный пронзительный крик, он начал молотить стулом без передышки, и скоро крики замерли. Стул разлетелся вдребезги, но у него в руке еще осталась одна ножка, и он продолжал ею бить. Вдруг он остановился, чтобы снова спросить. «Скажешь ты теперь, кто это был?» Мелина не отзывалась. У него накатилась бесконечная усталость, он растянулся на полу и заснул. На следующее утро один из соседей, заметив открытую дверь, вошел в дом. Он увидел лежащего на полу и храпящего Еремию, рядом обломки стула, а на кровати кровавое месиво.